Алекс Орлов. Шварцкау. Глава первая. Экранная маскировка весила немного, но подогнана была плохо. Поэтому при движении хлопала по броне робота, так что казалось, будто кто-то карабкается по его корпусу. Нервы и так были напряжены до предела, и эти звуки здорово мешали Джеку сосредоточиться. Его Таргар пробирался среди кустов по глубокой балке, временами увязая в грязи по колено, однако это была единственная возможность незамеченным проскользнуть между двух опорных пунктов арконов, расположенных на двух холмах. Их автоматические пушки держали под прицелом небольшую долину, по которой отряды Тардиона могли выйти к форту Аллегро, основной базе аркона в этом районе. Силам Тардиона уже удалось снести три таких форта, и арконы, сделав выводы из своих неудач, усилили прикрытие Аллегро четырьмя легкими танками и звеном шагающих роботов. С такой мобильной охраной нечего было и думать о том, чтобы штурмовать форт в лобовую, поэтому сначала следовало вывести из строя бронегруппу противника, для чего на задание были посланы Джек на своем Таргаре и капрал Баркли на Грея в качестве его минимального прикрытия. Теперь Грей загребал грязь где-то сзади, однако там, где Таргар проседал по колено, Грей шагал куда бодрее. Он был вдвое выше, в пятеро тяжелее и, как следствие, значительно заметнее. Однако на этом задании выше ходовых качеств Грея ценился пилот машины, капрал Баркли. Он неплохо управлялся с ручным зенитным комплексом «Спарк», поэтому именно его Джек выбрал себе в прикрытие, хотя командир взвода, лейтенант Хирш, предлагал себя в качестве пилота новенького «Гасса», который пока ничейным стоял в парке. Он говорил: «Стентон, мы же с тобой неплохо сработались. Неужели ты думаешь, что твой командир подведет тебя?» Ну, как ему было объяснить, что мощность Гасса здесь избыточна? Да, он мог вступить в перестрелку с артиллерией опорных пунктов и выйти из нее победителем. Но тогда на шум подтянется броневая группа форта и прилетит дюжина лаунч-модулей. Джек как мог объяснился с Хиршем, и тот вроде бы понял, но, наверное, все же обиделся. После госпиталя он проникся убеждением, что все вокруг считают его калекой, ведь даже командир роты, капитан Хольмер, не давал ему никаких заданий, лишь похлопывал по плечу и говорил, дескать: «Не спеши, скоро всем работы прибавится, а пока гуляй с палочкой, набирай форму». Джек по-своему жалел Хирша, но на задание взял Баркли. Впереди оказалась яма, и Таргар провалился по пояс. Теплообменники шарнирной пары зашипели в воде, на контрольном экране появились опасные фиолетовые разводы. Главная пара боялась и перегрева, и переохлаждения. Поэтому Джек остановил машину, давая системе восстановить оптимальную температуру. Оранжевые цифры в углу экрана показывали время — 2 часа 18 минут. Пока Джек и Баркли двигались по графику и должны были оказаться на месте около 3 часов ночи. «Что случилось?» — прозвучал в эфире голос капрала. «Ничего страшного. Провалился в яму, и теплообменники переохладились. Сейчас дальше пойдем». «Большая яма? Для тебя пустяк». И снова движение. Внешние видеокамеры работали в режиме ночных фильтров, и оттого изображение слегка смазывалось. Любой куст впереди приобретал форму затаившегося пехотинца, и лишь тепловой анализ после нескольких секунд волнения успокаивал, дескать, все в порядке, никакой засады здесь нет. Где-то за рекой, километрах в 20 отсюда, ждали вызова стрит-модулей. Они должны были прийти на помощь, если Джека с Баркли возьмут в оборот. Лишь бы не опоздали. Если что, тут даже минуты решали многое.